потому что вот пришел вопрос из Москвы. У меня постоянно в горле першит, на гландах что-то сидит. Порой я оттуда даже остатки пищи гнилой выковырял. Подскажите, чем эту гадость выгнать? Вот такая вот ситуация. Значит, что я хочу сказать по этому поводу? Есть по отношению к першению в горле, я уже рассказывал, это то, что связано с оливковым маслом. Оно промасливает, оно же антисептик. И в связи с этим, помимо того, что оно масло, то есть, ну, оно создает должное количество слизи и провоцирует выработку слизи. Подобно тому, как вот вы, наверное, замечали, когда мы съедаем что-то острое, и в результате из-за этого раздражения вдруг резко начинает выделяться мокрота, все больше, больше и так далее. То есть, на самом деле, раздражение слизистой приводит к выделению слизи. Вот оливковое масло, будучи таким вот немножечко агрессивным, хотя если першит, то может показаться, что не просто оно агрессивное, оно дерет до такой степени, что слезы могут из глаз течь. Это явный признак, что действительно слизистая истощена. Так вот, вот оливковое масло надо употреблять. И есть, поскольку было, допустим, зафиксировано какое-то стабильное, негативное, вот какая-то зараза там, да, нашли-то, поскольку тут еще есть тоже упоминание об этом, то в связи с этим надо воспользоваться одним очень интересным рецептом. Этот рецепт я не рассказал, хотя на самом деле немножечко как-то слышал про него, а тут совершенно недавно так получилось, что воспользовались мои знакомые и тут же напомнили мне об этом рецепте. В свое время я как-то пользовался тем, что один мой, значит, друг, вот, он выслал мне в подарок крышечки сот, медовых сот. И как бы этим самым он хотел, чтобы я поздоровее был. Вот. И я как-то пожевал, я почитал о их лечебных свойствах, написано все хорошо, а оценить не смог. Почему? Потому что, как я уже говорил, лет 10 я уже простудными заболеваниями вообще никак не болею. Поэтому оценить я их не смог. И поэтому вот они как-то у меня не зафиксировались как активно действующее средство. А тем не менее, есть очень интересные наблюдения у других. Вот недавно мне сообщили об этом, когда не помогало очень много разных средств, вот, особенно при развитии стафилококковой инфекции. Приходилось бороться очень интенсивно, и в связи с этим решили попробовать вот эти крышечки сот. Это достаточно сложная по структуре, скажем так, сложный продукт. Почему? Потому что там и ферменты, там и содержится прополис, и содержатся, значит, ферменты вот пчелиных желез. Потом там у нас содержится воск, который тоже имеет свои способности интересные, близкие к прополису. И на самом деле он способен, вот эти вот крышечки, которые еще содержат, конечно же, какую-то долю меда, там и витамины, и, в общем, сложный, достаточно сложный состав, как всегда, как и с прополисом, я уже рассказывал, это достаточно сложный антибиотик. И вот то же самое здесь с этими крышечками. Их можно отдельно покупать и жевать. Причем вы их жуете, выделяется слюна обильно, все это вы глотаете без проблем. Жуете до момента, пока вот этот воск, которого там достаточное количество, потому что крышечки срезают сот вместе частично со стенками самих сот, и поэтому вот этого воска предостаточно, когда проживав, допустим, 30-40 минут, вы уже почувствуете определенный эффект, достаточно стабильный эффект, даже у тех, у кого очень низкий иммунитет. Это тоже проверено. То есть иммунитет низкий, сам организм не может защищаться, фактически может быть процентов на 80 подавлен. Иммунитет именно в горле вот, подавлен. Не в целом в организме, потому что нужно знать, что у каждого органа есть свой еще индивидуальный иммунитет. Есть общий, а есть еще местный. Вот. И если иммунитет подавлен, то вот такое вот жевание этих крышечек способствует поддержанию чистоты в районе горла, соответственно, трахеи, гланд и так далее. То есть это очень эффективное средство для тех, кто хочет его протестировать. Это абсолютно натурально. Нужно просто пойти к медовикам, те, кто продают продукцию медовую, и непосредственно купить у них хотя бы для пробы небольшое количество. Вот. И, соответственно, это и даст даже просто минералы, микроэлементы, потому что вся продукция медовая, она содержит это в обилии. Там и пчелиная пыльца тоже примешана до какой-то степени. Так что это очень интересное средство. И вот его можно жевать даже 2 часа. Потом наступит момент, когда воск начнет рассыпаться. Что делать с этим? Нужно это все глотать. Вот. Когда вы это заглатываете, это жиры определенные. Воск состоит из жиров. Вот, таких тяжелых достаточно. В связи с этим это попадает в желудок, кишечник. Это создаст, там температура, кстати говоря, более высокая. И, между прочим, вот в отношении температуры, тоже я вам скажу интересный факт, хотя мы измеряем температуру там где-то либо в рот, как на Западе суют градусник, либо подмышку, то есть температура, там, допустим, 36,6, да, на самом деле внутри человеческого организма, там, где горит огонь пищеварения, температура может доходить до 42. Ну, доходить до, не то, что там 42, но доходить. Почему? Потому что там проходят активно особые процессы. И, соответственно, под влиянием более высокой температуры этот воск, он начинает обволакивать стенки желудка, стенки кишечника, хотя там, где кишечник, там чуть поменьше уже температура. И что это нам даст? Это нам даст более лучшую проходимость каловых масс по кишечнику. И есть очень четко замеченная связь, что если человек употребляет вот такие вот соты, то есть вот он принимает вот эти соты, то в связи с этим он ходит в туалет по большому 2, а то и 3 раза в день. А это, надо сказать, идеально. То есть вот это вот состояние идеальное. Когда человек не удерживает каловые массы, они не отравляют, они впитываются через стенки кишечника в кровь. И в достаточно таком пюреобразном состоянии выходят. Это тема мы отдельно обсуждать будем, потом еще у нас до кишечника мы дойдем. Вот. Но в целом это очень позитивная вещь, влияет хорошо на организм. И вот таких вот объем, значит, какой может быть? Вот как объем жвачку жуют, можно в два раза больше. То есть вот такой вот объем этих крышечек вместе с сотами и остатками меда и прополиса. Ну вот, то есть вот так. Где-то как вот объем жвачки. Или в два раза больше. Вот такой. И вот так вот 2-3 раза в день это делать. Можно получить очень хороший оздоровительный эффект. Потом, никакой гнилой пищи у нас в районе, как вот в самом вопросе звучит, никакой гнилой пищи у нас в районе горла не содержится. Я объясню почему. Потому что на самом деле там постоянно идет движение воды, пищи и процесс сглатывания слюны регулярно проходит. Кстати говоря, слюну сглатывать очень полезно. Есть даже техники, которые рассчитаны на специально вот на концентрацию, когда мы концентрируемся, специально на том, чтобы вырабатывать слюну и пить ее тут же. И слюна у нас щелочной природы, щелочная среда у нас, соответственно, оздоравливает. Поэтому в целом это ближе к китайской уже медицине. Там есть вот такая вот техника, она в целом полезна. То есть, используя биохимические процессы, человек сам себя может оздоравливать. Вот через этот нехитрый процесс. И, соответственно, если мы жуем, у нас выделяется больше слюны. Эта слюна, кстати говоря, в сутки у нас до 2 литров слюны выделяется, обычно в среднем. Ну, за счет искусственной стимуляции, приживания, что через вот этот вот рефлекс вырабатывается больше слюны, то в конечном счете мы можем и больше вырабатывать. Поэтому можно так вот тоже лечить в районе ротовой полости. Вот. Что же все-таки тогда возникает, выковыривает пациент в отношении вот этой гнилой пищи? Значит, на самом деле это не пища. Это то, что связано с работой гланд. Гланды работают как, знаете, как некий заменитель печени. То есть через них тоже проходит кровь. Если мы посмотрим на гланды в зеркало, к примеру, когда они в состоянии заболевания, то мы обнаружим, что они набухшие, и они выглядят как некое пещеристое такое тело, некое такое, знаете, мозгообразное состояние у них, как внешне напоминает мозг. Так вот, там есть определенные каналы, через которые выходят, как бы сказать, шлаки, определенные шлаки, величиной от миллиметра до 5 может выходить. Такие вот комочки желтоватого цвета, и они просто жутко дурно пахнут, и, соответственно, это все выбрасывается для того, чтобы, в общем-то, в идеале это сплюнуть, но не в идеале это попадает к нам в кишечник и в желудок, потом в кишечник, потом все это, соответственно, выходит скаловыми массами. Но это худшая версия. Иногда бывает так, что если надавить на гланды, то вот как раз они могут выброс сделать вот этих вот веществ. То есть это такие, я не знаю, конечно, я не делал специального анализа, но там просто шлак откровенный. Такой, знаете, жировой матовый шлак. Вот, похожие вот как раз вот по признакам на гниющую пищу. Поэтому такие вещи это то, что говорит о зашлакованности организма в целом. Поэтому надо чистить организм. Есть методы очищения организма. Мы немножечко будем говорить на эту тему, потому что чистить организм это значит чистить и кровь, и чистить печень, и чистить почки, и кишечник, и все такое. Поэтому это все по ходу дела мы обсуждать будем. Мы пока как раз только что перешли со вчерашней лекции на, соответственно, опорно-двигательный аппарат. И мы сейчас его будем обсуждать, потом перейдем на органы. Вот таков вот ответ. Теперь, значит, мы возвращаемся к нашей теме, связанной с позвоночником. И мы закончили на том, что надо выполнять определенную гимнастику. Кстати говоря, я хочу сказать, что бывает так, что некоторые заболевания, которые сопровождают человека достаточно длительный период времени, они могут быть определены как неизлечимые. И даже в гороскопе у людей может быть написано, что человек будет страдать от таких-то или таких-то заболеваний. Поэтому следует обращать внимание на них. И в этом отношении, конечно же, это все связано с нашей греховной деятельностью в прошлом. И поэтому это потребует от нас какого-то самоконтроля в этом воплощении, какого-то ухода за больным органом, какой-то поддержки этого органа. Ну, например, вот бывают люди, рождаются с одной почкой, и им уже рассчитывать, соответственно, приходится только на одну почку, которую уже не дублирует вторая, а следовательно, нужно соблюдать правильную диету, питьевой режим и так далее. Поэтому так подобное может быть с любым органом, в связи с чем нам придется работать над этой проблемой в течение всей жизни. В идеале, конечно, можно вылечиться раз и навсегда. Такие случаи описаны, встречаются, это не проблема и достаточно часто. Но дело в том, что есть заболевания, с которыми человек не сможет расстаться. Все, что он может обрести, это отсутствие, то есть достижение какой-то работоспособности, отсутствие боли и нормальной жизни так, чтобы этот орган его не беспокоил. Но придется уделять этому органу, возможно, даже ежедневно какое-то время. И то же самое, то есть это обязательное условие, иначе этот орган явится причиной смерти. Поэтому те, кто, допустим, занимаются астрологией, они могут исследовать свой гороскоп, определить свои слабые органы, и болят они, не болят, но на них надо будет, конечно же, регулярно обращать внимание, отслеживать их состояние, рассматривать, ну, каким-то образом поддерживать, делать акцент на них, потому что это серьезно. И может быть какая-то аскеза. Аскеза может быть у кого-то на сладкое, у кого-то аскеза в связи с тем, что надо будет делать какие-то упражнения. От чего-то отказаться, там, например, от вредных привычек, кто поначалу к ним привязался. Для них все это превратится в аскезу. И ничего с этим не поделать, это нужно ввести как образ жизни, привыкнуть к этому и чувствовать радость. Даже в том числе от того, что мы это делаем. Почему? Потому что мы должны осознавать пользу профилактических действий, пользу лекарственных препаратов, и поэтому нужно в конце концов даже в каком-то смысле развивать к этому вкус. Вкус к очищению, процедурам, к диетам, к аскезам. И вот тогда человек не будет грузиться, не будет у него психологических проблем. Иначе можно получить действительно какие-то психологические проблемы, некое депрессивное состояние из-за того, что надоело все время там уделять внимание почкам там, или еще что-то. Вот такие бывают случаи. То есть нужно обрести радость в процессе поддержания тела. Так же, как мы поначалу бхакти, если занимаемся, нам может это казаться неприятным, непривычным, как об этом говорит Шрила Рупа Госвами в Упадишамрите, это может даже казаться подобным яду. Вот. Но в конце концов мы развиваем вкус. Этот вкус к баджану развивается на уровне ручи. На стадии ручи это зрелая такая уже хорошая матья мадхикара. Вот. И постепенно мы уже начинаем чувствовать радость. Почему? Потому что выходим на чистую духовную жизнь. Вот. Там другой принцип, почему мы испытываем радость. Но вот в материальной жизни радость трудно вообще от чего-либо испытывать продолжительное время. На короткое время можно, но продолжительное вряд ли. И поэтому нужно как бы осознавать пользу и всегда действовать и жить ради пользы. И, соответственно, радоваться тому, что мы приносим пользу. Вот. И это один момент. То есть я хочу настроить на то, что не нужно думать, что здоровье – это выпил таблеточку и забыл. Или забылся. Нет, это не так. Здоровье – это означает жить в гармонии с вот этим животным, которое мы называем телом. Вот. По крайней мере, таковы условия нашего обусловленного состояния. Потом мы остановились также на гимнастике, которая связана с оком возрождения. Но потом я хотел уже сегодня рассказать о том, почему могут возникнуть проблемы с позвоночником, костями, суставами, зубами. Вот. Это все может быть связано напрямую с садхи-сати. То есть есть такой период Сатурна, который достаточно суровый. Он заставляет человека стать аскетом. Сам по себе Сатурн тоже очень мощный аскет. У него проблема с одной из ног, то есть он хромой. Это его положение, так же, как и бог смерти Ямарадж, он тоже хромает. И в этом отношении их также приравнивают, потому что и Сатурн, и Ямарадж, они имеют название судей человеческих. Но один судит при жизни, это Сатурн, а другой судит после смерти, это Ямарадж. Так вот, когда приходит садхи-сати, этот период суровый, он приходит у нас, если полноценно жить, то три раза он проявится на 7,5 лет. И в течение жизни 7,5 лет он будет трижды напоминать о себе. В это время он будет требовать высокого осмысления, требовать понимания смысла жизни, требовать аскетизма, требовать самообуздания, самоконтроля, требовать самовоспитания. В конце концов, все он это делает для того, чтобы намекнуть, что нам надо бы предаться высшей абсолютной истине. Поэтому то, что касается влияния Сатурна, он может вот таким вот образом намекать достаточно сурово. И, как правило, вот если Сатурн проявляется, например, первый раз, человек может потерять все молочные зубы. Во второй раз он может потерять даже коренные, если не прислушается к зову Сатурна. То есть Сатурн, он отводит в сторону человека от социума, он заставляет погрузиться внутрь, стать интровертом, вот, стать погруженным в себя, задуматься о себе, о своем поведении, о манерах, о привычках и так далее. То есть Сатурн, он хочет обучить человека и в каком-то смысле замыкает человека самого на себе. То есть я имею в виду самого на себе, человек замыкается. И все это для того, чтобы много-много-много думать и приходить к каким-то выводам. Часто благодаря Сатурну человек выходит за пределы Уцаха Майи. То есть если он приходит, допустим, в религию, и у него все хорошо, он порхает как бабочка и думает, что он уже чистый преданный, и он вокруг его все святые собрались, то этот период очень хорошо проходит, когда появляется Сатурн. Сатурн сразу ставит все на место, он быстренько ломает ложный энтузиазм, который возникает в связи с неофитским подходом к религии. Вот. И достаточно быстро позволяет сделать скачок вперед в религиозной жизни. Поэтому эти периоды сады-сати, они очень важны. Если человек следует правилам, которые заставляет следовать Сатурн, то тогда Сатурн по окончанию сады-сати награждает счастьем. Причем счастьем всех категорий. И дает физическое здоровье, и может дать деньги, и дать радость какую-то в жизни, и доходы, и какие-то, и хорошую работу. Кстати говоря, Сатурн часто, когда приходит, он выкашивает окружение человека. То есть, допустим, я помню, когда в моей жизни первый раз ушел Сатурн, в конце концов, я закончил школу, и в моей жизни поменялись все друзья фактически. Я даже старых друзей стал видеть очень и очень редко. В связи с этим началась как бы моя жизнь вне школы, и более того, разрушена была семья, то есть отец с матерью развелись, соответственно, умерли некоторые старшие родственники. То есть обычно считается, что первый приход Сатурна традиционно выкашивает бабушек-дедушек, второй период Сатурна выкашивает папу-маму, а третий период Сатурна почти никто не переживает. То есть погибает сам человек под влиянием давления Сатурна. Считается, что третий период переживать могут только те, кто духовно одарены. То есть это уже личности, которые способны прогнуться под правилами Вселенной, под законами Вселенной и в том числе под законами духовной жизни. И прежде всего под этими законами. Если человек предается, развивается в вере, Сатурн благоволит к такому человеку и защищает. И человек, именно вперед сады-сати, он не терпит в принципе потерь. Причем даже если погибают его родственники, то такой человек не чувствует потерь. То есть поэтому он не считает себя в ущербном состоянии. Если меняется его окружение, то благодаря вере он тоже не чувствует потерь. Вот. И поэтому вот такие вот моменты, связанные с Сатурном, они могут быть, проявляться. В моей жизни, когда проявился первый раз Сатурн, это я пошел как раз в первый класс, сразу же упало зрение, сразу же проявилось истощение физическое, вот, вплоть до того, что мне поставили манту для того, чтобы определить, есть туберкулез или нет. А я от одной только манту чуть не заболел туберкулезом. То есть от самой прививки меня. То есть могли просто откровенно самой прививкой спровоцировать развитие туберкулеза. Поэтому меня чуть в стационар не упекли из-за этого. Плюс рассеянность, совершенная неспособность обучаться, неспособность концентрироваться. Как я уже говорил вам, что мой средний балл был 3 с минусом или 2 с плюсом. Я, так сказать, плюсик набирал за счет трудов, физкультуры и каких-то таких простеньких вещей, простых каких-то дисциплин, по которым мне трудно было получить какую-то хорошую оценку. Вот. А в остальном вообще просто не мог понять, а что вообще там говорят в школе. Вот. Плюс какие-то комплексы проявлялись. Ну, в общем-то, тяжело прошло все, но как только период закончился, было такое ощущение, как будто наступила новая веха в жизни, как будто повеял дух перемен, что-то изменилось. Ну, было реально ощущение, как будто бы совершенно иная жизнь пришла. Вот. И это действительно так произошло. Не только в связи с ощущениями, но и на самом деле, потому что мне нужно было определяться, с кем я пойду, с отцом или матерью, и я должен был сделать выбор. И сделав выбор, я попал, в общем-то, совершенно в новую семью. Поэтому чему не жалею, в общем-то, совершенно. И вот то, что касается таких вот вещей, мой садесати, кстати говоря, второй, он закончился всего месяц назад, наверное, тоже произошло много трансформаций суровых, и тем не менее сейчас все гораздо лучше, все хорошо, потому что это все ушло, но слава богу, благодаря моей вере мне удалось сохранить все зубы без исключения, то есть до сих пор они все на месте, то есть, как я уже говорил, Сатурн, если приходит, он бьет по костям, суставам, позвоночнику, если человек не пытается следовать духовной традиции или законам Вселенной. Вот. В общем, что здесь в этом случае мы должны учитывать? Учитывать то, что если вдруг вы ощутили, что у вас проблемы с опорно-двигательным аппаратом, значит, надо в первую очередь определить, а не сада или сати у вас вдруг пришло в вашу жизнь. И если это так, то тогда тут же нужно спохватиться и серьезно погрузиться в духовный самоанализ, в поиск себя как души. Иногда рекомендуют кормить ворон, поститься по субботам, вот, нейтрализовывать по возможности как-то вот Сатурн, кушать семечки кунжута, пить кунжутное масло. То есть вот это все, кстати говоря, питательно для костей. То есть вот таким вот образом. Так что отслеживайте по возможности, если вдруг так получается, что вы духовно не очень ориентированы, то смотрите, следите за положением зодиака в своей жизни. И если же вы духовно ориентированы и серьезно развиваться настроены, то тогда вам нет смысла исследовать астрологические прогнозы. Вы просто, увидев, что что-то не то с костями, суставами и позвоночником, сразу должны сделать выводы, что надо бы усилить себя в духовности и вот таким вот образом выйти достойно из неблагоприятного в каком-то смысле, опять же, условно говоря, в каком-то смысле периода. Вот. Потом, что еще я хотел в этом отношении сказать? Значит, так же, как и мы говорили в отношении с шеи, если мы сейчас разбираем позвоночник, то также нужно к мануальному терапевту захаживать раз в полгода или раз в год, по крайней мере, чтобы он посмотрел на положение, на состояние. И опять же я хочу что сказать. Следите внимательно, что с вами делают. Обращайте внимание на то, как манипулируют вашим телом. Почему? Потому что в каком-то смысле у всех у нас есть возможность повторить подобное из того, что возможно повторить. Не все эти вещи можно повторить за мануальным терапевтом, но некоторые вещи можно. И об этом мы будем говорить отдельно. А что же именно мы можем делать сами для себя в домашних условиях, заменив, например, поход к мануальному терапевту? Вот. Сейчас также я хотел рассказать, упомянуть о одном интересном средстве, которое можно найти в компании Арго. Это средство называется Полимедел. Сегодня у нас в гостях мой духовный брат Мохан Прабу, ученик Шрилы Нараяны Махараджи. И в связи с этим я хотел бы предоставить ему слово, чтобы он рассказал о вот этом необычном средстве, потому что я однажды с ним стыковался с этим средством, как-то мы покупали здесь у нас в городе. И надо сказать, что это чудодейственное средство. И поскольку Мохан Прабу он работает в компании Арго, то он, презентуя различные препараты, может хорошо, по крайней мере, познакомить вас, сделать обзор в отношении того, что из себя представляет Полимедел. Пожалуйста, Мохан Прабу, расскажите нам об этом.
Хари Кришна.
Хари Кришна.
И сразу к делу. Значит, Полимедел был разработан оборонным предприятием в СССР. Поначалу им пользовались члены Политбюро и военные. Ну, то есть есть информация, что эту пленку возили в Афганистан. Поначалу она была разработана как средство, которое быстро останавливает кровь и ускоряет заживление ранений, рваных ран. Потом эта пленка просто перешла на коммерческие рельсы в 90-е годы, ее стали продавать всем. Вот. И я не буду рассказывать то, что в инструкции, потому что это, в принципе, можно скачать и почитать. Я лучше расскажу личный опыт, потому что вот этот семинар Римардана Прабу тем и интересен, что он рассказывает именно то, что он сделал сам. В интернет много разных рецептов, но особенно интересно то, что человек рассказывает свой опыт. Значит, первый опыт – это моя мама в возрасте где-то 55 лет получила сложный винтовой перелом голени. У нее решила перелезть через небольшой чугунный заборчик у нас в городе. Ступня застряла, а тело повалилось. Получился такой жуткий совершенно перелом. Значит, врачи лечили, как считали нужным. Растяжка, потом огромный слой гипса. И когда уже ее выписали домой, мы решили попробовать вот эту пленку. На тот момент у нас личного опыта никакого не было. Доверия тоже шибко не было, поэтому купили одну штучку. Тогда она стоила где-то рублей 600. И просто прикладывали поверх гипса сначала на один перелом, 12 часов на одном, 12 часов на другом. Вот. Я как бы уговорил маму, что хуже не будет. Мы взяли вот резинки от денег и просто его прямо сверху пришпилили. Какой был результат? Значит, накладывали мы где-то месяц, потом пришло время снимать гипс, врачи сняли гипс. Первые 3 дня было страшно наступать на ногу, ну чисто психологически. На 3-й день она ушла из дому и отсутствовала 4 или 6 часов. Пошла погулять. И с этого дня, с 3-го дня, как сняли гипс, она спокойно ходила, как ни в чем не бывало. И однажды ее встретила подруга, пенсионерка, которая тоже ломала ногу, не так серьезно. И она была просто в шоке. Она сказала: ты без палочки, у тебя нет хромоты, как так? Потому что она со своим простым переломом год ходила с палочкой. Хромота присутствовала долго. Значит, на сей момент Про переломы мы уже не помним, но это прошло уже солидно времени, лет 7. Никаких реакций на погоду нет, и бывает, что при сложных переломах образовывается на кости костная мозоль, которая потом остается такой шишкой на кости. Так вот, у нас такой мозоли не было. Второй опыт. Это один брат порвал связку, когда катался на лыжах. Значит, он позвонил мне, просто спросил, у вас в компании что-нибудь есть, чтобы обезболить. Но я посоветовал купить эту пленку. Значит, ему врачи сказали, что ты будешь около полугода пить обезболивающий, и обезболивающий будешь пить много, потому что по-другому эту боль убрать не получится. За счет полимедела он пил обезболивающих намного меньше. Он говорит, и я сам ощущал этот эффект, когда накладываешь туда, где болит, то минут через 15-20 боль затихает. Вот. Значит, потом был у нас опыт, супруга, значит, почувствовала, что ступня болит, вот где крупная фаланга большого пальца. Поскольку она преподаватель и очень много на ногах проводит времени, то решила, ну, просто перетрудила ноги. И привязывала несколько дней пленку на вот на это место. То есть просто завернула ее в платок, обмотала вокруг пальцев на ноге, закрепила как-то. И через какое-то время вдруг заметила, что вот на этом суставе с возрастом начинается такая шишечка, подагра. Что вот эта шишечка, которая только началась, она просто исчезла. Вот. То есть отложения мочевой кислоты, которые с возрастом у большинства людей возникают, они попросту как-то там рассосались. Полностью курс был, ну, в пределах недели. Я пользуюсь пальмиделом довольно часто, поскольку по 12 часов где-то сижу в день за компьютером, у меня сидячая работа, соответственно, все эти болезни: шея, между лопаток, поясница, но больше всего, конечно, шея и междулопаточная область. Полимедел снимает вот эту боль. И если вот этот остеохондроз на начальных стадиях, то он способствует его излечению. Значит, действие пленки заключается в том, что она оптимизирует работу в клетках и помогает либо расслабить их, либо вывести какие-то токсины, снабдить кислородом. На самом деле производители не очень так распространяются, как работает пленка, потому что это ноу-хау секретное. И я, например, на конференции слышал, что китайцы у них пытались купить, украсть, просто повторить их технологию, но у них не получается. Если наша пленка действует 5 лет, то китайская или какие-то альтернативные у нас в стране делают, ну, полгода, не больше. Потом она превращается в обыкновенный целлофан. Вот. Пленка интересна еще тем, что практически не имеет противопоказаний ни возрастных, ни по болезням. Исключение – это онкология, потому что там ситуации непредсказуемые, и никто просто решил не проверять, как себя поведет онкология, если использовать на нее пленку. Нельзя накладывать на область сердца. Вот. Пленка мне нравится тем, что она во многих случаях делает то, что делают таблетки, но не нужно ничего глотать. Сейчас она стоит 353 рубля. Но, к сожалению, проблема с сертификатом, и на данный момент купить ее невозможно. Мы просто ждем, когда этот сертификат наконец-то сделают, поэтому, если кому-то будет интересно, в интернете вы можете спокойно найти ее. Если, может быть, в вашем городе есть компания Argo, можете купить у представителя. Если нет, можно заказать с почтовой доставкой. То есть офис в Москве, с которым я сотрудничаю, он высылает и за границу, и по стране. Ну, так, наверное.
А я хотел задать вот вопрос. Помимо влияния на опорно-двигательный аппарат, она еще способна улучшать работу каких-то других органов?
Так, ну это будет не мой личный опыт, а то, что я слышал на конференциях. Производители приезжали несколько раз, они были у нас в Красноярске, и рассказывали со сцены очень много интересного. Значит, вообще инструкция к пленке просто была бы супер короткой. Где болит, туда прикладывай. Все. Когда производителя просили рассказать, как при такой болезни использовать или при такой, он так устало улыбался, понимал, что от него требует, и начинал говорить. Болит голова, положите на голову. Болит плечо, приложите на плечо и так далее. Вот. А вообще он говорил, экспериментируйте. И рассказал такой интересный случай. После очередной вот такой встречи в каком-то городе к ним подошла бабушка лет 80, не меньше, и сказала: вот вы как говорили, я экспериментировала и накладывала пленку на глаза. Может быть, зрение улучшится. Зрение, говорит, не улучшилось за несколько месяцев, а вот морщины на лбу разгладились. И она показала совершенно здоровый лоб, который очень сильно отличался от остального лица. Вот. Пленка, она прежде всего была создана, чтобы сращивать рваные раны, поэтому у нас ее рекомендуют использовать для сращивания, например, послеоперационных рубцов, либо рваных ран, вот, порезов различных, ожогов. Была такая еще история, когда женщина варила варенье и пролила кипяток, вот этот сладкий кипяток пролила на ноги, таз с вареньем. Вот наша аргонавтка, и она тут же достала полимедел и прилепила, но был всего один, и она прилепила на одну ступню. Потом, значит, была скорая, там ожоговый центр, врачи. И когда кожа начала восстанавливаться, то на ступне был четко виден прямоугольник, который был здоровее. То есть вот куда она успела приклеить прямо на варенье, значит, там у нее кожа восстанавливалась быстрее.
Понятно. Интересно, конечно, необычно.
И еще одна история, которая была просто потрясающей. Это было на Кавказе. Там мужчина болел непонятно чем. Просто умирал. Врачи от него все уже отказались, отправили домой умирать. Но ему было, допустим, 40-50 лет, где-то вот так. И кто-то ему посоветовал пленку, он купил ее много. Ему жена сшила простыню с кармашками, туда эту пленку вложили. Пленка небольшая, она размером как 9 на 30 сантиметров. Это если взять А4 вдоль разрезать, вот такая половинка. И вот ему сделали такую простыню с кармашками, туда вложили эти пленки, ну, штук 10, может, 12, и он на ней просто спал. И прошло несколько недель, он смог подняться и доковылять до того человека, который ему эту пленку посоветовал. То есть эта пленка его реально подняла. Смог ходить.
Спасибо. Очень интересные случаи. И я думаю, что, конечно, действительно какие-то чудодейственные такие технологии, которые, в общем-то, издревле уже, скажем так, используются у нас. Все-таки интересно было бы их тоже, тем более они не применить, они тем более недорогие, и поэтому я помню, я такую покупал, но поскольку как-то ничего особенно не болело, я поприкладывал в разные места, потом отложил и даже забыл о том, что это вообще является лекарственной пленочкой. И в какой-то момент, я помню, прошло года два, наверное, я рылся в своей аптечке, думаю, что это такое вообще, какая-то бумага, скомкал да выкинул.
Но в том-то и дело, многие не верят, что она работает, потому что они видят кусочек целлофана, очень тонкого. Не понимают, как это может работать. Я, честно говоря, тоже не понимаю, но практика показывает, что он работает. И это не эффект согревания. Это другой эффект. И я, можно немножко добавлю насчет мануальной терапии? Уже свой опыт. Значит, когда у меня начала болеть спина между лопаток так, что невозможно было ни сидеть, ни лежать, ни спать, ни бодрствовать, я походил, конечно, значит, по больницам, сначала по бесплатным, посмотрев, как они лечат, по платным. В платных я оставил примерно 16 тысяч. Это были лекарства, анализы всевозможные и платные приемы. Это мне не помогло, как только я прекратил пить таблетки, боль вернулась. После этого мне посоветовали мануального терапевта. Обычный массаж не помогал. Мануальщик тоже наш брат, Бакта. И он ставил мне банки вакуумные между лопаток, вот на те места, где болит. И он мне объяснил, он сам врач, ему 60 лет, и он всю жизнь работал врачом. И он мне объяснил, вот тут в спине, особенно ближе к позвоночнику, огромная масса мелких мышц. Когда мы сидим за стулом, чуть-чуть согнувшись, вот как за компьютером, и неподвижно, эти мышцы напряжены, но не двигаются. И в этом большая проблема. Если мышца напрягается, если мы двигаемся, она то напряглась, то ослабилась. А тут она напряглась и замерла. Мышца входит в тонус, и потом мы не можем расслабить. И обычный массаж не может расслабить, потому что он работает сверху, а нужно вглубь. И вот когда он брал вот эти банки вакуумные, ставил мне их на спину, предварительно намазав все это, значит, специальным маслом, и прямо по спине вводил этими банками мне, это жуткая боль, синяки были, но вот эти глубинные мышцы были затронуты массажом, и через несколько сеансов боль прошла. И потом год я опять сидел за компьютерами, как всегда, и боль не возвращалась. То есть нужен именно мануальный массаж.
Хорошо. Да, я как-то уже упоминал вот эти вакуумные банки. Это из пластика, да, такого силикона?
Банки были плотные, и от них воздух откачивался с помощью шприца.
Да. Такие тоже я видел, это тоже. Вот, но есть... Разные, да. Есть даже с иглами внутри банок. Есть китайского происхождения. Есть вот в России у нас выпускают. Но так или иначе, этот вакуумный массаж тоже очень хороший. Я вот рассказывал в контексте лекции по коже. То есть для того, чтобы улучшить состояние кожи, вот про эти вакуумные банки. И, может быть, даже они чуть-чуть по-другому действуют, но тоже натягивают на себя, и это несколько иное движение. Не при надавливании на тело, а наоборот, от тела. И это очень редкое, на самом деле, движение, которое испытывает тело. То есть, как правило, мы под вакуумом никаких вот этих вот не проходим манипуляций. Это на самом деле, опять же, тот же самый принцип. То есть в основном, какое влияние мы испытываем на тело? Давящее. То есть в основном что-то давит. Либо давит стул, либо давит пол, либо стол. Об чём-то мы как-то, может быть, собственный вес. А вот так, чтобы в обратную сторону, что позволяет делать вакуум, вот это вот уже редкость. Вот поэтому такие вот вещи, это нечто особенное. И это надо, конечно же, учитывать. Как я говорил, есть парак, пратьяк, то есть есть действие туда и действие обратно. И как, опять же, я рассказывал вчера про хатха-йогу, что слово хатха означает прямо противоположные вещи. То есть ха и тха. Иногда говорят, это солнце и луна, которые, естественно, приходят у нас в разное время суток. И вот, то есть день и ночь. То есть парак протяг одно и прям противоположное. И вот в таком вот контексте, воздействуя на тело, допустим, какими-то манипуляциями, к которым тело не привыкло, вот за счет этого и мы приходим к некому балансу, к некой гармонии. Так что нам нужно осознать позитивное влияние прямо противоположного. То есть у нас есть привычки, тенденции, наклонности, которые формируют соответствующие влияния, комбинацию определенных влияний на наше тело, но нам для оздоровления, вот именно вот это вот эти привычки и всевозможные манипуляции по привычной колее, они формируют побочные свои продукты, влияние, то есть это побочные эффекты, это и есть болезни. А вот если мы изменим ситуацию, сделаем ее другой, изменим свои привычки, изменим наклонности, изменим тенденции, вот это будет действие, направленное на гармонизацию, то есть в обратную сторону. То есть в конечном счете нам нужно понимать эти закономерности и действовать с учетом этих закономерностей. Теперь то, что я обещал, я хотел рассказать о правке позвоночника в домашних условиях. И это на самом деле очень важно, потому что часто люди жалуются на отсутствие денег, на отсутствие времени. То есть ведь чтобы пойти даже элементарно отдать свое тело на растерзание какому-нибудь мануальному терапевту, нужно же время выбрать на дорогу туда и обратно. А вот тут, когда вы начинаете обретать понимание, как это сделать самому в домашних условиях, когда не надо никуда ехать, не надо никому обращаться, не надо платить деньги, просто берете и делаете. То есть есть достаточно интересный подбор видео, который я вам хочу сейчас скинуть. Эта подборка, вы опять ее сможете найти в Ютубе. Там дается 18 видео, и вы сможете повторить за тем человеком, который говорит, что нужно делать самостоятельно в домашних условиях, что-то вот то, что должно, в общем-то, помочь держать опорно-двигательный аппарат, в частности, позвоночник, наша главная тема, держать в нормальном состоянии, в должном. Поэтому в свободное время вы зайдете по этой ссылке и посмотрите, что там предлагает, соответственно, ведущий. Теперь, что еще дополнительно я хотел сказать. Часто, очень часто у нас возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, я уже упоминал об этом, в связи с нарушениями в вата конституции. То есть некая сухость проникает в нашу жизнь, она заставляет нас мучиться, наше тело сохнет с возрастом. То есть если распределять, как влияют стихии на жизнь человека в целом, то это происходит следующим образом. Когда человек рождается, преобладать начинает капха, поэтому человек такой весь водянистый, его тело такое вот все пухлое, он состоит на 90% из воды именно в этот период времени, а не к концу своей жизни. То есть к концу своей жизни, если эта жизнь достаточно долгая, он может потерять половину этой воды в своем теле. Потому что вначале у нас человек обретает вот эту вот пухлость с увеличением там большое количество коллагена, жиров и так далее. Потом пита в зрелом возрасте проявляет себя активно. Это период времени, когда человек обретает силу, зрелость, и за счет этого он реализует массу своих проектов, которые запускает в жизни. И в конце жизни это уже вата. То есть люди под старость сохнут. Иногда может выйти так, что сохнуть человек начинает уже даже изнутри быстрее, чем снаружи. То есть такие вещи тоже бывают, особенно там при каких-то обстоятельствах, там болезнях и так далее, каком-то образе жизни. И поэтому нужно принимать какие-то решения. И вот в данном случае есть такое понятие, как промасливание. Нужно промасливаться как снаружи, так и изнутри. То есть в пищу употреблять масла, которые будут полезны для опорно-двигательного аппарата. И как я уже упоминал, в связи с контекстом сады-сати, это у нас кунжут, кунжутное масло. То есть это масло сам по себе кунжут находится под покровительством Сатурна, поэтому Сатурн будет благодетельствовать тому, кто употребляет кунжут. И, соответственно, это масло способно, даже нанесенное на кожу, питать костную ткань, то есть проходить очень глубоко внутрь. Поэтому то, что касается влияния кунжута, его не нужно преуменьшать, на нем не надо экономить, его нужно активно использовать, особенно у тех, у кого скрипит, трещит, щелкает или колет в суставах, то есть это явный признак микропорывов. Вот эти, ну то есть бывают такие вещи, когда человек где-то чуть-чуть повернется неудачно, засидевшись, опять же, почему? Потому что засиделся, кровообращения нету, питание ослаблено, в соответствии с этим сустав сохнет, и поэтому из-за отсутствия такой вот, скажем, способности растягиваться, сустав может получить микротравму. Из-за этих микротравм человек чувствует вот эту вот такую как бы колющую, резкую боль неприятную. Вплоть до серьезных разрывов, которые, в общем, заставят вообще сидеть или лежать. Ну вот, в частности, полимедел, он снимает боль, увеличивает обменные процессы, то есть можно воспользоваться им. Соответственно, чтобы все это промасливание было достаточно хорошим, нужно делать самомассаж. Самомассаж это в тех местах, которые, значит, мы хотим промаслить. Мы это уже обсуждали в отношении различных процедур. Помните, если я рассказывал, как это делают йоги, сначала они намазывают тело маслом, потом садятся в горячую воду и продолжают делать массаж. То есть получается, что с одной стороны масло удерживается, за счет температуры оно быстро входит, и массаж позволяет этому усилиться еще больше. Вот таким вот образом. Теперь также хочу отметить, что у нас под влиянием или покровительством Сатурна находятся хвойные породы деревьев, и мы также можем использовать хвою для исцеления. Это все благоприятно, кстати говоря, из хвойных пород у нас делают скипидар. Скипидарные ванны – это очень полезно, прогревающие ванны. Это все можно приобрести в аптеках, скипидар. Достаточно приемлемая цена на несколько процедур. То есть это то, что, допустим, при артритах, полиартритах вполне приемлемо. И это все, опять же, с возрастом приходит, поэтому прогревающие процедуры в ванной – это очень полезно. Вот. Потом, в некоторых случаях, в данной ситуации, рекомендуют спать под теплым одеялом, спать в пижаме. Для этого, значит, нужно выбирать такую ткань, которая, естественно, не будет синтетической, это ХБ или, может быть, даже еще лучше, если это лен, потому что лен обладает очень хорошими лекарственными свойствами, хорошей аурой. И в этой пижаме можно спать. Почему? Потому что бывают такие ситуации, что при хорошем проветривании человек может случайно раскрыться и подстудить. Может быть, спину, может быть, грудь, шею, локти, колени. И поэтому лучше использовать вот такую вот пижаму. И чаще всего в ней возникает необходимость именно в условиях, когда обменные процессы понижены. Потому что бывает так, что когда человек действительно чувствует, что вот он пошел спать, у него кровь горячая, он буквально задыхается в пижаме, тогда можно и не использовать ее, в принципе. В некоторых случаях пижама позволяет даже лучше высыпаться. И понятно почему. Потому что когда она, удерживая тепло, накапливает его в организме, за счет тепла происходит лучшее расслабление. А за счет расслабления мы лучшим образом отдыхаем. И таким образом пижама может помочь. И не только вообще в суставах, но и для того, чтобы получить некое такое вот состояние более лучшее, отдохнувшее. То есть, чтобы утром почувствовать себя лучше. Вот. Особенно в зимний период, когда накапливается холод в теле. Вот. Также можно спать с некоторыми компрессами на спине. То есть об этом я уже рассказывал вчера, когда говорил о вот этом вот бабушкином рецепте, как это, бабушкина жгучка, да, такой вот рецепт, где йод, муравьиный спирт, камфорное масло, миновазин, настойка красного перца, валерьяны, мед, оливковое масло. То есть вот этот вот состав, это то, что можно нанести. И он будет прогревать, расслаблять, обезболивать. И вот с таким компрессом очень хорошо. На самом деле, если говорить о вообще компрессах, то, конечно же, удобнее делать их тогда, когда меньше движешься. Потому что, когда ты накладываешь что-то, привязываешь, всегда это создает некое неудобство в течение дня. Если ты работаешь или еще что-то. Конечно, к дискомфорту ради здоровья можно и привыкнуть, но очень хорошо, когда компрессы работают в то время, когда ты бездействуешь, ты не чувствуешь его, тебя прогревает, ты расслабляешься, и все это очень хорошо работает, потому что ты расслаблен. Вот. И в связи с этим также можно упомянуть два известных аппликатора, и я думаю, что многие уже с ними знакомы. Это аппликатор Кузнецова и аппликатор Ляпко. Аппликатор Кузнецова в основном это пластиковые такие вот квадратики или кругляшки, цветные или белые. Их продают либо уже нашитые, либо россыпью, и можно приобрести и нашить в таком положении, как удобно будет. На самом деле трудно даже представить, как пластик может вот так вот работать. Обычно мы не доверяем пластику, но тем не менее здесь дело не в этом, не в составе. Здесь дело в активизации точек, в активизации кровообращения. Это все также расслабляет и даже имеет обезболивающий эффект. В конце концов, не имея каких-либо проблем с спиной, я использовал аппликатор несколько в другой роли, в частности Кузнецова. Я просто вставал на него полностью всем весом. И вот так вот, поначалу это было, конечно, больно и как-то, не знаю, так необычно, аж по всему телу пробегали какие-то электрические разряды. Кстати говоря, когда я использовал его в отношении поясницы, то я также чувствовал, как будто бы активируются какие-то электрические разряды, и причем в определенной частоте. От слова частоты. Вот. То есть какая-то периодичность, волны своего рода какие-то электрические проходили. И это меня удивило. Потом, позже, я уже почувствовал, что не могу получить подобного эффекта. Но интересно то, что как повлияло все-таки вот это вот, это действие, когда вы кладете аппликатор на пол и сначала просто ноги можно сидя поставить на него, чтобы они попривыкали, кожа привыкла. А потом, в конце концов, даже и попробовать постоять. Сначала небольшое время, там, допустим, несколько секунд, потом вы сможете больше с каждым днем. Но удивительно то, что возникает воздействие на точки стоп, которые соответствуют определенным органам или связаны с этими органами определенными каналами энергетическими. Поскольку известно, что на стопах у нас есть все те точки, которые имеют отношение к различным органам тела. И не только. Это система Суджока, она объясняет, что подобные точки есть и на ладони, и на пальцах, и на носу, и на языке, и на лице, и на руках, и на ногах в целом или частями. То есть есть разные схемы, как эти точки проявляются. Это акупунктурные точки, их так называют. И воздействуя на них, можно получить некую стимуляцию. И вот то же самое происходит, допустим, в конце дня, когда вы устаете. Вы встаете на этот аппликатор, конечно, если вам вес позволяет. Ну вот мой, к примеру, 70 килограмм, и я встаю на него. Конечно, ощутимо, больно, но самое интересное, что ничего не протыкается. То есть идет натяжение кожи, она выдерживает, и, в общем-то, в конце концов получаем очень необычный эффект. То есть усталость полностью сходит, ноги становятся легкими. Это просто удивительно. И когда ложишься, то чувствуешь приятное тепло в ногах. И засыпаешь, ну это перед сном, если ложишься спать, чувствуешь это тепло, и спишь очень хорошо. То есть, на самом деле, вот этот аппликатор, он интересен в отношении воздействия на весь организм, ну и в частности, конечно же, на проблемные зоны, потому что, когда иглы воздействуют под давлением на какую-то поверхность кожи, где под ней скрыты больные суставы, там, или может быть еще что-то, проблемы какие-то, то там за счет вот этого вот давления игл происходит стимуляция и увеличивается кровообращение. А там, где увеличенное кровообращение, там увеличенный обмен веществ, там, где увеличенный обмен веществ, там улучшено питание, и, соответственно, там идет хорошая реабилитация. Вот. Примерно в таком же духе, только там есть некоторые свои индивидуальные особенности, действует и аппликатор Лепко. То есть он на резиновой основе, в отличие от аппликатора Кузнецова. И там уже есть различные там гвозди такие. Некоторые из них покрыты медью, некоторые даже есть с серебром, есть стальные. Вот. И в конечном счете эта разновидность металлов, это тоже имеет значение. В целом это тоже интересно, может быть более дороже будет, но так или иначе можно также влиять позитивно на кровообращение в проблемных зонах, где у нас болят суставы. Вот. Потом, сейчас я хочу рассказать о очень интересной процедуре, которая, в общем-то, давно забыта. И, в общем-то, она у нас не используется уже давно людьми. А тем не менее, это то, на что стоит уделять внимание летом и осенью. Значит, это то, что связано с крапивой. То есть, речь идет о использовании крапивы в проблемных зонах, для того, чтобы хлестать ими, например, по спине или по какой-то другой части тела. То есть, я сейчас объясню, что за всем и за этим стоит. Дело в том, что поскольку с возрастом проявляются какие-то застойные явления, с этим надо нам как-то бороться. И, конечно же, мы не хотим использовать какие-то химические препараты, хирургическое вмешательство. Но как же все это оживлять, когда у нас все вот так вот встает, потом хрустит, лопается, ломается и так далее. Так вот, вот это вот старый метод, когда хлещут крапивой, иногда даже это делали в банях. Этот метод достаточно интересен для того, чтобы им пользоваться. Хотя, конечно, он может показаться не совсем приятным по определенным причинам. И я объясню это также почему. Значит, регулярно, вот уже, наверное, 2 года мы в семье пользуемся этой процедурой. Вот, в основном я это бью жену крапивой. Вот. И, в общем-то, все хорошо. Все хорошо. Все происходит позитивно, дружно. Вот. Это то, что в конце концов помогает нашему организму. Я сейчас объясню, за счет чего. Прежде всего, это связано с тем, что те иглы, которые втыкаются в наше тело, и, надо сказать, не выходят потом в некоторых случаях, то есть на концах листьев крапивы или даже на поверхности листьев содержатся микроиглы. Мы думаем, что это просто какая-нибудь, ну просто какая-то уплотненность, да? На самом деле мы должны знать, что эти иглы есть не что иное, как капсулы. И сами это микрокапсулы, и внутри капсул содержится 3 вещества. То есть, по сути дела, мы, когда втыкаем при ударе эти иглы, некоторые из них ломаются. В связи с этим капсула высвобождается и идет впрыскивание 3 вещества. Эти 3 вещества – это гистамин, холин и муравьиная кислота. И я сейчас расскажу более подробно, что делают эти 3 вещества. И вы сразу поймете, насколько это стоящая процедура. Значит, я сразу скажу, что поскольку часть капсулы, то есть иглы, остается в теле, не нужно беспокоиться об этом. Почему? Потому что на самом деле обменные процессы, они приводят к тому, что эти микроиглы, они постепенно выталкиваются наружу, как занозы. То есть, в отличие от заноза, это не попадает слишком глубоко, и это происходит достаточно быстро. То есть, обменные процессы, верхний покров становится более плотным, потом шелушится, потом отваливается, и вот таким вот образом как бы наращивается внутренний слой, он выходит наружу. И вот таким вот образом высвобождаются те микроиголочки, которые остаются в теле. Но здесь нас интересует не это. Нас интересуют вот эти 3 вещества, которые содержатся в капсулах. То есть гистамин, холин и муравьиная кислота. Что такое гистамин? Мы отмечаем, что гистамин обладает определенными свойствами. То есть прежде всего я назову такие очевидные формы влияния, что происходит под действием гистамина. Первое, это то, что он регулирует физиологическую функцию кишечника. Кстати говоря, в крапиве содержится витамин К, и там этот витамин, он работает очень активно на желудок позитивно. Вот. Второе, гистамин повышает просачиваемость капилляров для белых кровяных клеток и некоторых белков, позволяя им атаковать патогены в инфицированных тканях. То есть, понимаете, что это значит? Это, короче, означает следующее. В общем, какие-то ткани тела, они инфицированы. То есть, есть заражение откровенное, да? Какая-то зараза прокралась, засела и размножается, атаковала, устроила свою колонию, а мы не знаем, чего делать. Вот. Мы пытаемся воздействовать на них, а дело в том, что вот эти белые частицы, белые кровяные клетки, которые должны биться с этими паразитами, они не могут проникнуть через капилляры, понимаете, то есть они текут по кровеносному руслу, а выйти из него не могут в ткань. Не могут, потому что стенка капилляров плотная. Что делает гистамин? Он как бы расширяет эту стенку и делает ее более рыхлой. В этот момент эти белые кровяные клетки, они выходят и начинают действовать на патогенную флору в инфицированных тканях. В результате начинается война, наши бьют не наших, в конце концов побеждают. Понимаете? То есть вот это делает гистамин. Потом, гистаминовые нейроны повышают бодрость и предотвращают сонливость. То есть, если вы чувствуете, что какая-то сонливость там, хорошенечко крапивкой по спине прошлись парочку ударчиков, и все, сразу бодрость придет. То есть, это все воздействие гистаминов. Потом, если еще посмотрим, на что влияет гистамин, он обладает подавляющим действием, которое защищает от предрасположенности к судорогам. То есть, если у кого-то судороги, пожалуйста, крапивкой похлестались, все это предотвращается. Следующее. Это увеличивает эрекцию и репродуктивную функцию. То есть, это в случае, когда, допустим, семья хочет завести ребенка, но, допустим, не получается. Тем не менее, вот гистамин позволяет запустить процесс. Или еще одно интересное действие, которое можно рассматривать двояко. Гистамин ослабляет память. Интересно, что этим всем можно пользоваться, и в то же время не следует этого бояться. Я объясню позже почему. Значит, что значит, что гистамин ослабляет память? Это означает, если вдруг вас преследуют какие-то мысли, которые вас давят, прессуют, они навязчивые, вы корите себя, вы не можете простить себя, вы вспоминаете какое-то яркое событие в жизни, может быть, связанное с трагедией какой-то, может быть, связанное с разводом, конфликтом, потерями и так далее. Пожалуйста, крапивкой похлестались, и сразу же возникло чувство, что прошлое вас уже не беспокоит. Вот это вот позитивное влияние гистамина. Конечно же, если мы живем в несоответствующих условиях, то это будет рассматриваться позитивно. Но если мы живем в сатвических условиях, и вокруг нас только позитивные события, мы живем в благости, у нас все хорошо, мы изучаем Писание, вот это уже минус. То есть вот действие гистамина уже будет рассматриваться как минус. Вот. В целом же гистамин имеет отношение к 23 различным физиологическим функциям в организме. Поэтому это, в общем-то, хорошая вещь, но нас напрягает вот этот шестой пункт, который говорит о ослаблении памяти, опять же, смотря кого. Так вот, рассматриваем теперь второе вещество, содержащееся в капсулах этих игл. Это холин или витамин В4. Вообще, в целом, конечно, это очень хорошо. Некоторые в погоне за витаминами бегут в аптеку, особенно группа Б. Ну вот, пожалуйста, хотите витамин В в чистом виде, в форме холина, используйте крапиву и просто получите столько, сколько нужно. То есть мы сейчас рассмотрим влияние холина. Влияние вот таково. То есть, опять же, я обращаю ваше внимание, что влияние гистамина в случае обсуждения этого вещества в контексте, которым мы сейчас изучаем, это позвоночник, вроде бы как ничего такого для костей не предусматривается, да? Одно лишь только, вот, например, меня четко ориентирует, это то, что он способен повышать просачиваемость капилляров для войны с патогенной флорой в инфицированных тканях. То есть это означает, как я уже говорил, что некоторые проблемы с опорно-двигательным аппаратом возникают в связи с бактериальной агрессией. А если добраться, кстати, до нее порой сложно, до этой бактериальной группировки, в связи с этим современная медицина пользуется хирургическим вмешательством. И такие случаи очень часто происходят. То есть они берут, режут, вычищают инфицированную ткань, удаляют, а потом обрабатывают, зашивают и типа все хорошо. А почему так происходит, что эти бактерии не уничтожаются? А потому что у нас слабая просачиваемость капилляров. Так вот, гистамин в этом контексте будет иметь позитивное воздействие, потому что часто проблемы в суставах могут быть связаны с элементарным банальным заражением паразитами. Вот. Но давайте посмотрим, что делает холин. А вот холин или В4 это вещество для нервной системы, которое наоборот улучшает память. Таким образом, мы видим, что в одной капсуле крапивы содержатся два вещества, которые противоречащие действуют в отношении человека. Значит, можно рассматривать гистамин только отдельно, как некое негативное вещество, влияющее на память. А вот в контексте с холином он будет уже нейтрализовываться. И поэтому в связи с этим холином, в взаимодействии с ним, мы не получим какого-то удара в отношении памяти. Скорее, все останется на одном месте. То есть, как было, так и будет. Поэтому холин нейтрализует действие гистамина. Итак, он улучшает память. И в этом отношении это нам уже более или менее можно рассматривать уже как некое позитивное вещество. Кстати говоря, можно просто посмотреть, какие у нас продукты содержат витамин В4, то есть холин, и пользоваться им также в контексте той лекции, которую я давал в отношении мозга и памяти. Поэтому можете взять себе на заметку, что любые продукты, содержащие много В4, это то, что позитивно повлияет на развитие нервной системы, на улучшение памяти. Следующее воздействие холина. Он влияет на углеводный обмен, регулируя уровень инсулина в организме. А вот это уже очень важно. Почему? Потому что все мы любим сладенькое, но не все готовы расплачиваться за это. И если мы, соответственно, усердствуем с ним, то можем получить диабет. А вот здесь вот углеводный обмен за счет холина может быть улучшен, и уровень инсулина в крови будет более правильным, скажем так. отрегулированы. Это позитивно. Следующее. Холин влияет на печень позитивно. Он является гепатопротектором. Тоже вроде бы как не особо имеет отношение к опорно-двигательному аппарату, хотя, конечно, и это можно связать. Например, если печень у нас работает хорошо, значит, она хорошо чистит кровь, значит, кровь выносит, будет подходить чистой к суставам, значит, суставчики у нас не будут накапливать всякие гадости и отложения, то есть шлаки. Поэтому можно и так связать. На самом деле все в организме взаимосвязано, но вот, пожалуйста, вам позитивное влияние холина через печень. Также он защищает почки, также защищает от кровотечений, то есть уменьшается количество всякого рода ссадин, синяков и так далее. То есть если где-то, знаете, ударился там, случайно зацепился, и постоянно при каждом вот таком вот жестком давлении на сосуды они лопаются, то это явный признак нехватки витамина В4. И вот тут крапивка нам уже поможет. Потом он защищает сердце и применяется, кстати говоря, активно в бодибилдинге, потому что бодибилдинг хорошо садит сердце. То есть успешно, скажем так, садит. Поэтому дополнительный прием холина или витамина В4, он защищает сердце. И также холин обезвреживает токсины. Это опять, в общем-то, позитивно может воздействовать на суставы, которые могут страдать от накопления таковых. Ну и последнее вещество, муравьиная кислота. Вот оно-то, собственно говоря, и главное в нашей теме про позвоночник. Что оно само по себе себя представляет? Так вот, муравьиная кислота, с одной стороны, не активно как-то воздействует на разные органы, как гистамин или холин, а вот действует первое, обезболивающее, то есть это уже важно. Допустим, человек имеет какую-то проблему со спиной, с суставом, а это его беспокоит при движении или ночью. Так бывает, что суставы начинают болеть. А вот если побить хорошенечко крапивкой, это создает некую анестезию, потому что вот так действует муравьиная кислота. И это первое, что уже, скажем, к теме. Второе – это антипаразитарное и антисептическое свойство. Собственно говоря, это естественно, потому что все-таки это кислота. И все кислоты, они агрессивны. И поэтому, будь они взяты непосредственно от муравьев или взяты от крапивы, на которой, кстати, очень часто можно обнаружить муравьев, то это воздействие антипаразитарное тоже нам подойдет для того, чтобы ослабленную зону, то есть, например, там, где кровообращение ослаблено, то есть вы должны всегда знать, там, где ослаблено кровообращение, всегда есть шанс развиваться паразитам, потому что кровь их уже не будет активно беспокоить, и все те вещества, которые через кровь могут подойти. Поэтому это опасно. Опасно, когда у нас нарушено кровообращение, когда кровь уже начинает быть ленивой. Вот. А муравьиная кислота, она быстренько-быстренько обрабатывает. Потом, третье, что можно отметить у муравьиной кислоты, она улучшает питание тканей, вызывая расширение сосудов. И это тоже нам плюс в случае, если у нас есть какие-то застойные явления в опорно-двигательном аппарате. Следующее. Применение очень широкое именно муравьиной кислоты, именно при следующих заболеваниях. Невралгии, артралгии, подагре, ревматизме, радикулите и полиартритах. По сути дела, если у вас нет доступа к крапиве, например, зимой, вы можете просто купить муравьиный, то есть муравьиную кислоту, и, в общем-то, такое в аптеках встречается. Вот. Также применяют муравьиную кислоту при травмах, переломах, варикозном расширении вен, прыщах и угрях. Вот таким вот образом муравьиная кислота очевидным образом вообще связана с нашим опорно-двигательным аппаратом. Поэтому хлестать крапивой будет позитивно. Вот. Причем интересно, что даже сам организм, он с каждым разом ощущает по-разному вот это вот. Вот те, кто никогда этим средством не пользовались, достаточно будет несколько ударов для того, чтобы получить некий отек. Это происходит реально. То есть можно увидеть, что кожа набухает, под ней возникает некое напряжение, возникает некое ознакомление с веществом. То есть не нужно усердствовать сразу с самого начала, иначе можно получить нехорошие эффекты. То есть, как мы уже договаривались в течение этого семинара, что с каждым веществом, с которым вы не пересекались, нужно знакомиться аккуратно, постепенно, помалу. То есть, ну, в детстве мы, конечно, попадали в ситуацию, когда лазили по, допустим, там, природе и обжигались крапивой, но на самом деле проходит время, и мы не так часто уже испытываем ее влияние. Поэтому вначале нужно аккуратненько этим воспользоваться, а потом можно будет увидеть, что организм реагирует уже совсем по-другому. То есть он адаптируется, не возникает каких-то откровенных опухолевых состояний, и он просто получает некое такое вот раздражение, которое нам позитивно будет получить для улучшения нашего состояния здоровья, в частности, как общего, так и местного прежде всего. Вот. Вот такая вот у нас крапива. Ну и, конечно, вот это упоминалось вчера, что хорошо также посещать остеопата. Остеопата. Ну, говорят, что это дорого, я никогда не посещал. Вот, и опять же, я видел, как действуют остеопаты на видео, поэтому обращаю ваше внимание, что не будьте просто марионетками, а смотрите внимательно, что вам рекомендуют и что с вами делают. Почему? Потому что некоторые вещи настолько простые, но действенные, что их стоит просто изучить, и практиковать их дома. И не надо за это платить деньги. Просто включайте разум, включайте память, внимание и смотрите, что с вами делают. Вот. Потому что в отличие, например, от мануальной терапии, остеопатия, она более, мне кажется, все-таки доступна для того, чтобы какие-то приемы применять в своей практике дома самостоятельно. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Ничего особенного я там не увидел. Вот. Ну вот, собственно, все то, что я хотел сказать по позвоночнику. И сейчас я перехожу к костям и суставам. Это, в общем-то, все связано у нас. Все равно все это опорно-двигательный аппарат. И в связи с этим я снова хочу обратить внимание на хвощ полевой. То есть я уже упоминал в прошлом, что в хвоще, мы это говорили, обсуждали тему, когда обсуждали влияние на волосы, но в этот раз я хочу сказать, что о нем не надо забывать, когда мы занимаемся с костями и суставами. Как я уже говорил, в хвоще содержится кремний. Кремний нам полезен не только как антисептик, как минерал, который продляет жизнь, который заполняет наши ткани и является частью наших тканей. Поэтому нужно не забывать про этот полевой хвощ. Единственное, я хочу сказать, что если есть какие-то проблемы почечные, поскольку он раздражает почки, он активирует их, то будет хорошо все-таки, если есть какие-то проблемы с почками, допустим, воспалительные именно. То есть у нас есть как? Есть проблемы, связанные с гиперактивностью или огненные, а есть наоборот с пассивностью или холодные, да, такие. Так вот, когда холодные, он приемлем. Когда воспалительные, огненные, то есть там реально воспаление проходит, то есть много огня, питы, то тогда хвощ не надо применять. Мы можем в этом случае применять его не как отвар. Понимаете, есть вещества, находящиеся в разных состояниях. Например, если мы сделаем отвар хвоща, в нем будет какое-то количество нужного для нас минерала, но совершенно очевидно, это сразу пойдет через почки. Это понятно. Но если мы используем не отвар, а порошок хвоща, и при этом используем его как БАД, то есть минеральную такую добавочку, просто посыпаем ее в пищу, то это будет уже у нас пищей, а не жидкостью. Конечно же, это частично затронет почки все равно, но не так активно, как непосредственно отвар водного характера, ну или настой хвоща. И надо сказать, что наиболее все-таки приемлемо нам получать именно порошкообразный хвощ, потому что этот минерал у нас тяжелый, и поэтому он полноценно все-таки войдет больше как пища. Поэтому, как я уже упоминал, можно использовать пепел хвоща, можно использовать пепел хвойных, которые тоже, как и хвощ, набиты, соответственно, кремнием. Этот пепел будет содержать в себе до 80% кремния. Вот. Но если вы хотите параллельно извлечь какие-то дополнительные вещества биологически активные, то, пожалуйста, просто перемалывайте хвощ в порошочек, пол чайной ложки, 2 раза в день во время приема пищи. Вот. В некоторых случаях можно и до 3 даже довести, и это будет не проблема. Вот. Поэтому он не дает никакого яркого вкуса, ни запаха. Поэтому вкус блюда он, в общем-то, не испортит. Ну, небольшой, легкий, травянистый вкус у него есть. Это не проблема. И вот таким вот образом про хвощ не следует забывать. И почему я говорю опять же про хвойные, потому что не забывайте, доминирующее божество над ними это Сатурн. Поэтому пепел хвойных также будет питать наш организм. Даже если вдруг у вас есть проблемы, связанные с почками, то вы можете получать уже, соответственно, кремний из хвойных, которые не так воздействуют раздражающе на почки. Поэтому можете просто перейти на сосну, на кедр, ель. То есть, пожалуйста, можно так. Теперь хочу сказать о важности соли. Есть некие заблуждения, потому что они связаны у нас с тем, что мы привыкли под солью понимать только вот натриевую соль. А в действительности натриевая соль, она слагает кристаллическую решетку внутри костей, чем укрепляет кости. И если нам не будет хватать натриевых солей, наши кости будут хрупкими. А это, соответственно, совсем не в пользу. То есть в случае каких-то нагрузок, вот, падений или каких-то воздействий, травм, нужно, чтобы все-таки кости-то целыми оставались. Поэтому укрепляйте кости солью натрия. Дело в том, что иногда нам говорят про отложение солей, но не забывайте о том, что кровь сама по себе всегда соленая, и это нормально. Содержание соли в крови должно быть примерно таким, как в морской воде. На самом деле полная идентичность, процент в процент. В связи с этим некоторые думают, что мы вышли из воды, якобы будучи ранее водными существами или там дельфинами, а потом, значит, эволюционировали в людей, продолжая оставаться солеными внутри. Это все не так, потому что это все концепции эволюционные, они не подтверждаются священными писаниями и так далее. То, что касается солей, они легко выходят из нас с мочой, если мы говорим о натриевой соли. Моча чаще всего соленая, и это нормально. Вот. И не стоит забывать, что соль натрия легко выводится из организма. Реально легко выводится. Вплоть до того, что если вы сходите в баню и просто пропотеете, то вы можете получить дефицит соли натрия в организме. Сразу же за одну процедуру. Понимаете? Поэтому рекомендуют восстанавливаться после такого длительного потения или долгого пропаривания в бане, потому что соль легко выводится через пот и мочу. А вот другое дело, это соли кальция, соли магния, вот это просто так не вывести. И вот поэтому не нужно путать один тип соли с другим типом соли. Соль нам нужна для опорно-двигательного аппарата. И не только, кстати говоря. То есть, это тема достаточно большая. И в отношении бесцелевых диет нужно быть осторожными. Есть ситуации, когда такое приемлемо и допустимо, и необходимо. Бесцелевая диета – это в случае, когда межклеточная жидкость находится в организме, удерживаясь очень стойко в теле и создавая излишний вес. Вот тогда нужна бесцелевая диета, потому что человек выглядит как будто бы наполненным водой, и это одна из проблем. Это чаще всего связано с тем, что человек любит солененькое. Вот. Тогда в таких случаях нужно создать дефицит соли до какой-то степени, опять же. Вот. Иначе будут отеки, будут проблемы по утрам, будут отекать ноги и так далее. То есть это все вредно. Поэтому нужно где-то убавить количество соли, чтобы межклеточная жидкость сходила, выходила, чтобы был вот именно вот этот хороший эффект высвобождения от этой жидкости. Иначе она будет застаиваться. Застаиваясь, то есть соль будет удерживать жидкость. Удерживая, там будет застойное явление. Когда это будет происходить, то тогда там будут скапливаться шлаки. Тут же появятся проблемы на коже. Поэтому нужно все-таки соблюдать солевой баланс. Вот. Но полностью от соли натрия не следует отказываться. В этом отношении я публиковал специальную статью на сайте. У нас в первые годы, и я хочу вам предложить ссылочку на эту статью о том, все-таки яд это или лекарство. Поэтому обращаю внимание вот на наличие натриевых солей в в рационе питания. Также, значит, приемлемы для лечения опорно-двигательного аппарата можжевельник, лавровый лист. То есть я о лавровом листе рассказывал, я им пользовался для того, чтобы освободиться от остеохондроза. И он сработал очень хорошо, даже без побочных эффектов. И до сих пор я делаю очень особые такие капсулы. Я делаю так. То есть, вот, например, шилоджит, если мы покупаем в капсулах, да, или, может быть, кто-то еще пользуется какими-то лекарственными средствами, которые капсулированы. То есть, при этом, например, когда я шилоджит использовал, то я раскрывал капсулу, она состоит из двух частей, вытряхивал шилоджит в молоко, растворял, а капсулу сохранял. Иногда капсулы можно даже приобрести, пустые капсулы. Вот. И я делал как? Я брал, покупал несколько пачек лаврового листа, размалывал его полностью в порошок и начинал загонять все это в капсулы. То есть я сам создавал порошок лаврового листа в капсулах. И когда я это делал, почему? Потому что хотел, чтобы он воздействовал на нижние отделы кишечника, чтобы там он, пройдя желудок, воздействовал дальше и там побил паразитов. То есть моя задача была некая антисептика посредством лаврового листа, потому что у него очень сильные эфирные масла, очень агрессивные, и они, в общем-то, позитивно действуют и очищают от паразитов. И тесты всегда очень хорошие. Надо сказать, что лавровый лист – это одно из очень удачных средств для борьбы с паразитами. Вот. Лавровый лист вот таким вот образом я также использовал для влияния на опорно-двигательный аппарат, для того, чтобы остановить процессы старения в суставах. Потому что, как я уже упоминал, он активизирует кровь именно в суставной ткани. Именно в суставной. И просто пропивал какое-то время, даже не испытывая проблем с остеохондрозом. Имея достаточно хорошую подвижность, все равно я это делаю. Почему? Потому что я знаю, что с возрастом все будет приходить, все тело, все ткани будут приходить в негодность. Поэтому с точки зрения профилактики, не только по отношению к паразитам, но и по отношению к, значит, к артриту, вот, это нужно все применять. Если вы готовите пищу, вторые или третьи блюда, традиционно кидая туда два листочка для запаха, во-первых, я хочу сказать, кидайте в самом начале. Это первое. Чтобы лавровый лист как можно больше там отваривался и отдавал свои вещества в блюдо. Второе, кидайте двойную, тройную дозу этого листа. То есть не два листика, а четыре, либо шесть. Конечно, это сделает блюдо чуть-чуть горчее. Будет он чуть-чуть горче, но важно получить пользу. Вот. И это можно добиться через регулярное использование лаврового листа в двойной дозировке при приготовлении пищи. Потом, снова обращаю внимание на шилоджит. Это очень хорошее средство. В некоторых случаях алтайское мумиё, если нет шилоджита. Также прогревание, массаж. Мы также говорим о наличии кальция. Для этого мы должны обратиться к тем продуктам, которые его содержат в себе много. Это у нас мак, семена мака, которые я рекомендую именно размалывать. Это очень важно, потому что разбить семена важнее, потому что если вы их примете цельно, вы их, во-первых, не прожуете из-за того, что они очень маленькие, и больше чем 50% просто уйдет цельно в желудок. И, кстати говоря, он не будет способен разорвать оболочку этих семян. Поэтому кальций останется недоступным. Для того, чтобы он стал доступным, нужно мак, в нем достаточно много полезных других еще веществ. Нужно его размолоть в кофемолке. Он станет таким тестообразным даже, потому что у него есть свои масла. И после этого уже в таком состоянии его употреблять. Потому что разбитое зерно, оно уже будет отдавать то, что нужно. Вот. То же самое с кунжутом. Можно делать кунжутную пасту. Иногда, кстати, такие продают. Иногда делают кунжутную халву. Тоже хорошо. Это все нормально. Единственное, что, конечно, напрягает наличие сахара. Но если у вас обменные процессы на высоте, у вас вот в целом углеводный обмен хороший, все сжигается, то можно время от времени такую вот сладость готовить, то есть применять, покупая. Но лучше, если вы возьмете семена кунжута, будете перемалывать их также в кофемолке, тоже будет получаться некая такая, знаете, пластилиноподобная масса. И вот эту массу надо рассасывать. Можно ее смешать с медом. Это усилит воздействие. Там больше будет микроэлементов. Это будет замечательная сладость. Вы можете накатать шариков и какое-то, допустим, количество их съедать. Вот. То есть, вот таким вот образом применять его. Также гречка. Гречка содержит хорошее количество кальция. Вот. Также молочные продукты, естественно. Я помню, одна женщина пожилая пришла, ей сказали о том, что у вас остеопороз, вымывание кальция. Она так насела на гречку, что она переборщила с этим кальцием значительно и закальцинировала себе сосуды. В связи с этим я хочу обратить внимание, что в панику впадать не надо, а просто нужно кушать определенную дозу, норму, которая положена употреблять для того, чтобы вещество входило в наш организм и оставалось в нем. Да? Вот, то есть не нужно сразу садиться на одну гречку, чтобы добывать массу кальция. Вот. В то же время некоторые говорят, что а что же делать, если, допустим, у нас все-таки кальция уже перебор. А вот в этом случае мы не должны забывать, что враг кальцию – магний. И если мы начнем использовать магний, то он начнет разрушать кальций. Поэтому это тоже антагонисты, ими можно грамотно пользоваться в случае, когда кальция перебор. Так вот, ну, если кто-то тестируется регулярно на каких-то там анализах или диагностиках, тестах в отношении кальция в организме, то тогда вот знайте о том, что можно бороться с кальцием достаточно успешно за счет магния. Вот. Про магний отдельная тема, где его взять. Вот мы об этом тоже будем говорить. Вот, но либо вы найдете об этом в интернете что-то, но то, что касается вот кальция, не забывайте про молочные продукты, про гречку. Если у кого-то не переваривается молоко, значит, используйте творог, кисломолочные продукты, используйте непосредственно сыры, делайте сами сыры, потому что есть у нас рецептуры, которые позволяют самостоятельно изготавливать сыр. Вот. Ну, на этом сегодня я закончу, и в следующий раз мы, скорее всего, закончим вообще эту тему, то, что касается костей и суставов. Но там есть у нас очень интересная тема, которая будет связана с коллагеном, который очень хорош для того, чтобы суставы были подвижными, были такими живыми. И, в общем-то, это тоже тема очень важная для того, чтобы понимать ее. Ну вот на этом мы сегодня закончим. Спасибо за внимание, спасибо Мохану Прабу за участие. И мы через неделю с вами встретимся.